Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
В программе «Визави с миром» продолжаем беседу с известным экономистом Михаилом Леонидовичем Хазиным. Ну, мы с вами столько глобального обсудили в нашей первой беседе. Ну, продолжим. Эти глобальные беседы, да. Ну, вот такой вопрос от нашего слушателя. Есть ли, на ваш взгляд, какие-то корни общие у событий, развивающихся в западном мире? Беспорядки в Париже, в США, тупик на выборах в Америке, вспышки протестов в Германии и Польше. Вот похоже, что там не только какая-то политическая подоплека, но и экономическая дела в основном в основе этих протестов. Или я не прав?
Нет, все правильно. Но вот я уже объяснял в предыдущей передаче, что есть глобальные силы, западный глобальный проект, международные финансисты, которые контролировали практически все страны мира. Китай они контролировали не полностью, но Китай настолько экономически тесно связан с их моделью, что, в общем, он так особо не сопротивлялся. И сегодня Китай скорее поддерживает Байдена, который обещал, как это говорит, вернуть все. Не получится.
Да? И Байден уже заявил, между прочим, что он не будет торопиться к снятию вот тех решений.
Это понятно, да. Но дело не в этом, а дело в том, что это примерно так же, как на выборах 2016 года все считали, что Трамп за то, чтобы убрать атлантическое партнерство и тихоокеанское партнерство, а Клинтон за то, чтобы их оставить. Но где-то за месяц до выборов Клинтон сказал, нет, это невозможно. Имеются объективные процессы, остановить которые невозможно. Так вот, вся проблема состоит в том, что западный глобальный проект, международные финансисты, они обеспечивали в мире экономический рост через инструмент повышения потребления за счет эмиссии. Как он был устроен в моей книжке «Воспоминания о будущем», которая сейчас стала продаваться на Амазоне на американском языке, она, соответственно, там это все описано, поэтому я это повторять не буду. Так вот этот механизм в 2008 году закончился. В результате экономический рост закончился. Его изображают в виде циферик. Но в реальности капитал в мире не воспроизводится. Это видно хорошо, скажем, по Западной Европе, где ставки депозитные стали отрицать. И что делать в этой ситуации? Все продолжают печатать деньги триллионами долларов. ФРС печатает, Евроцентробанк печатает и все остальные. А толку нет, кроме нас, разумеется. Народу выдают бешеные деньги. Как вы сами понимаете, когда вам на халяву выдают деньги, исчезает всякое желание работать. Какой смысл? Если вы работаете, вам дают 500 евро в неделю. А если вы говорите, что у вас ничего нет, вам выдают 800. И по этой причине уровень жизни населения падает. Он падает с 2008 года, но последние пару лет сильно падает. И население возмущается и требует изменений. Каких изменений? Оно требует, чтобы к власти пришли люди, которые предлагают альтернативные варианты. И вот здесь мы оказываемся в идиотическом положении, потому что, скажем, в Западной Европе нету таких людей, или же они маргинализированы настолько, что они не могут никуда влезть. Это хорошо видно по партии «Альтернатива для Германии», которая хотя и получила какие-то проценты и вошла в Бундестаг, да, но ее маргинализируют, просто жесточайше. Они фашисты, они ублюдки, неприлично с ними общаться и так далее. Пропутинские, ладно, это уже просто смешно. Потому что, кстати, рейтинг лично Путина в Германии очень высок. И, может быть, даже и повыше, чем у Меркель. Если просто спросить, а кто вам больше нравится, Меркель или Путин? Так вот, не в смысле, готовы ли вы, чтобы Путин стал канцлером Германии, а в смысле, кто вам просто больше нравится. Так вот, в этой ситуации народ требует изменений, но людей нету, и альтернативных политик тем самым никто не выдвигает. И что делать? Вот в Соединенных Штатах Америки появился Трамп как альтернатива, который выдвигает альтернативную программу. Неважно, можно ее реализовать или нельзя. Она есть. Но я уже говорил о том, что Фонд экономических исследований Михаила Хазина выпустил где-то месяц тому назад доклад, в котором мы сравнивали последствия политики Трампа и политики Байдена на тех моделях, которые мы разрабатывали, начиная с 2015 года, когда фонд возник. У нас получилось, что хотя и в том, и в другом случае будет спад в Соединенных Штатах Америки, но при Байдене он где-то через полгода после инаугурации станет неуправляемым и очень сильным. То есть за 1.5-2 года спад составит примерно 50% от нынешней американской экономики и продолжится. Спад в случае прихода Трампа будет управляемым, составит где-то примерно 10% в год. Это много, но это управляемо. Вообще, если смотреть на это с точки зрения такой мстительности, то, конечно, лучше Байден. Тогда все рухнет, и будет хаос, Америки не будет туда-сюда. Хаос в ядерной державе. Я напомню, что в начале 90-х у Украины отобрали ядерное оружие, по банальной причине, потому что стали его продавать. Что ракеты, что бомбы.
Хорошо. Вот вы в прошлой беседе говорили о том, что Китай ожидает неминуемый спад. У нас есть вопрос слушателя, я его сейчас озвучу. Да. Слышал такую оценку, что китайское экономическое чудо скоро и быстро закончится. С чего бы это вдруг? Там свой внутренний рынок в 1,5 миллиарда человек, который поглотит товар от огромного китайского производства. Они возобновляют великий шелковый путь, что даст китайцам новые рынки для своей продукции. Так чего же пошли разговоры о скором падении китайской экономики? Разъясните, пожалуйста.
Ну, это очень просто. Я, опять-таки, не буду предъявлять цифры. Я их уже предъявлял очень много раз. А внутренние дотации китайские, китайской экономики, составляют примерно 25% от ВВП. Примерно столько же, сколько в США. При этом они стерилизуются, эти избыточные деньги, за счет профицита внешнеторгового баланса. Как только у вас профицит исчезает в результате обвала мировых финансовых рынков, у вас два варианта. Вариант первый – либо вы продолжаете стимулировать, и тогда начинается гиперинфляция, либо, соответственно, вы останавливаете эмиссию, и тогда у вас просто сразу спад ВВП в два раза, ну, 25 на 2. Вот, потому что точка равновесия, она, вот, грубо говоря, вот так вот устроена. Ну и все. 25, 25 и плюс 25. Потому что когда вот это падает, когда падает потребление, то падает и производство. Вот они вот так вот так. Все. Тут уже деваться некуда. Куда деваться?
А почему потребление должно падать?
Потребление должно падать, потому что оно стимулируется. Если вы начинаете стимулировать за счет эмиссии, вам куда-то нужно девать эти избыточные деньги. Ну, вот граждане их получили, купили что-то, и дальше они начинают ходить в экономике. Если вы их не вытащите как-то, в Соединенных Штатах Америки они стерилизуются за счет того, что они поступают на финансовый рынок. А у Китая нет глобального финансового рынка, он этого сделать не сможет. Поэтому там будет очень сложно. Нет, как раз в отличие от США, в Китае падение ВВП в два раза – это ситуация контролируемая. Но при этом возможностей для выхода за пределы нету. При этом страны Великого Шелкового Пути, вы уж меня извините, конечно, с точки зрения потребления китайских товаров, это там 0,1% по сравнению с Китаем в целом.
При том, что творится в мире в связи с
коронавирусом. Да я про то и говорю, да.
Вот. Шелковый путь сейчас как подзавис.
Вот ну, так и там все подзависло. Это уже подзависло лет 5 назад. Поэтому там все сложно.
Вот вопрос экономический, вернее, из истории, может быть, экономики, но имеет отношение к настоящему времени. Интересный вопрос. Все говорят, что без инвестиций рост экономики и производства не может быть. Тогда объясните мне, пожалуйста, за счет каких инвестиций бедный Советский Союз поднимал в 30-е годы прошлого века свою экономику такими бешеными темпами?
Ну, тут было несколько вещей. Во-первых, мы научились привлекать иностранные инвестиции. Причем подчас в людях и в технологиях. Во-вторых, мы вывозили золото и зерно, и это нам позволило. В-третьих, мы, поскольку мы создавали рынок, то у нас очень сильно росла сфера оборота рубля, и тем самым был эмиссионный ресурс. Ну, грубо говоря, если у вас рынок 100 миллионов рублей сегодня, а через 5 лет он составляет миллиард, хорошо, я тут переборщил в 10 раз, пускай в 2 раза за 5 лет, удвоение, то это, соответственно, еще 100 миллионов. Значит, эти 100 миллионов надо напечатать. Вы их можете вводить в экономику через инвестиции в основные фонды. Вот вам, пожалуйста, еще 100 миллионов инвестиций в масштабе ВВП. Кстати, сейчас у нас абсолютно аналогичная ситуация. Если в Китае и в США избыток денег, то у нас недостаток. Поэтому
можем... А почему страну к нам бы не включить? А
потому что, смотря для чего его включать.
Вот, интересно.
Если вы будете его включать для повышения уровня жизни населения, то население начнет увеличивать покупки импортных товаров, и все пойдет в минус.
А если в реальную экономику?
А если в реальную экономику, тогда да. Но вся проблема в том, что это делать не дают. Конкретные люди, представители того самого оккупационного режима западного, который это делает. Нужно только понимать, что мы под словами «оккупационный режим» обычно подразумеваем оккупацию чужой страной. Да, то есть оккупационные войска, оккупационный порядок, еще что-то. А здесь нет. Здесь идет оккупация со стороны внешней экономической силы, которая контролирует некоторые экономические механизмы. В нашей стране Центробанк, Минфин и некоторые правила движения денег, которыми они хотят. В результате этих движений у нас, собственно, есть всего несколько базовых правил. Самые главные две задачи, которые решает эта команда в нашей стране, их две. Первое – не допустить, чтобы рубль был инвестиционной валютой, чтобы не было рублевых инвестиций. Потому что в этом случае появляется внутренний источник развития. Нет. Вот Гайдар все время говорил одно и то же в начале 90-х. все источники развития для нас должны быть внешними. Мы сиволапые мужики, и только мудрый Запад нам как бы может что-то обеспечить. Это первое требование. Оно выполняется неукоснительно.
До сих пор, да.
Механизмы, которыми оно... Ну, попробуйте, у нас невозможно. У нас рублевые инвестиции невыгодны. Потому что у вас доходы по кредитам, даже если вы абсолютно... 2-3% годовых, это ниже инфляции. А доходность валютных спекуляций, ну, по итогам этого года будет доход валютных спекуляций на 15%.
То есть есть деньги, лучше ими спекулировать, чем вкладывать.
Конечно, так это специально сделано. Это первая вещь. А вторая вещь – это обязательный свободный вывод капитала. И у нас все деньги утекают туда. Вот два требования жесткие МВФ, которые были еще в начале 90-х, нам предъявлены, мы их соблюдаем неукоснительно.
Странно. Вот вопрос, кстати, о планировании экономики. Вопрос слушателя. Прочитал, что в Великобритании сейчас рассматривается вопрос о введении некоторых элементов плановой экономики, чтобы быстрее и эффективнее выйти из кризиса. Кроме того, любая крупная корпорация, так или иначе, планирует ведь свою работу наперед, производство, инвестиции, доходы, продажи. И все же, большинство стран мира предпочитает рыночные отношения. В чем загадка этого процесса? Вернемся мы к планированию.
Чистых рынков не бывает вообще. Любая крупная компания абсолютно плановая. Ну, если мы с этой точки зрения рассмотрим СССР, то СССР выступал в мире капиталистическом как государство-корпорация. Поскольку, ну, условно говоря, такой социалистический Microsoft. Кстати, если вы посмотрите внутреннюю жизнь корпорации Google, то там вообще давно построен коммунизм. Потому что в Google...
Все, каждому по потребности.
Но люди могут не работать вообще. Они просто получают зарплату, и все. Единственная задача, если вы попали в Google, я просто знаю по Google российскому, единственная задача, которую нужно решать, если вы попали в Google, чтобы не поссориться с каким-нибудь крупным начальником, который может вас выгнать. Если вы как бы свято соблюдаете эти неписанные правила, и все, вы попали в коммунизм. Ну, разве что только сейчас вот Трамп на основании антитеррористических законов не национализирует крупнейшие цифровые компании. И в этом смысле у нас теоретически все готово. Да? То есть мы можем сделать. Что касается Великобритании, вот тут есть одна очень интересная штука. Дело в том, что, вот смотрите, если у вас полная цепочка технологическая от сырья до готового изделия, то вот добавленная стоимость у вас. А вот если вы вывозите сырье, а потом, например, здесь устраиваете сборку отверточную, то есть если у вас цепочка вот так вот устроена, то почему-то выясняется, что основная прибыль добавленной стоимости именно вот здесь. Более того, можно вытащить только одно звено. Ну, условно говоря, вы IT-компания, у вас все замечательно, вы делаете совершенно уникальный продукт. Но поскольку вы делаете его на американском софте, то вам цену за этот софт делают такую, что вся прибыль там. А для того, чтобы ее взять себе, вам нужно создать альтернативный софт. А это там 10 лет работы. Все. Вот вам типичный совершенно пример. Вот почему нужна плановая экономика. Как возвращать, что возвращать как можно быстрее, чтобы восстанавливать вот эти вертикальные цепочки.
Логично предположить, что в условиях, когда мировая экономика тормозит, ей требуется меньше энергоресурсов, и тем не менее мы строим ударными темпами газопроводы и на Запад, и на Восток. Не окажутся ли они спустя несколько лет пустыми, невостребованными? Тем более, что в мире растет понимание того, что будущее за зеленой энергетикой, и вот тогда нефть и газодобывающие страны точно окажутся, как говорится, в пролете. Как вы полагаете? Вопрос слушателя.
Ну вот смотрите, да, вот у вас же тут выступил в журнале Игорь Иванович Сечин, который на самом деле очень хорошо разбирается в теме именно энергетики. Если вы послушаете его выступления, такие стратегические, программные, то там очень много чего осмысленного сказано. И поскольку он фигура самостоятельная, то он говорит именно то, что думает. Ну, или, по крайней мере, то, что он хочет сделать.
Ну, в чем он убежден, да?
Да-да-да. Например, можно посмотреть его выступление в Вероне на там очередном Евразийском конгрессе, который устраивает Банк Интеза и Газпромбанк. Он там практически каждый год выступает, последние годы. Я просто был на этом мероприятии, поэтому я хорошо себе представляю, что это такое. Это такое место, где собираются европейские промышленники, которые хотят дружить с Россией. Так вот, я вам один только скажу тезис, чтобы было понятно. Вся альтернативная энергетика принципиально убыточна. Вся. А в нашей стране, например, ветряки рентабельные, если посмотреть, только в двух местах. Где-то на побережье Чукотки и море Лаптево. Больше нигде. Поэтому, как только кризис вступает в свои права, всю альтернативную энергетику начинают выкидывать. Потому что поддержание ее стоит денег, которых не будет. И в этой ситуации выяснится, что потребность в ископаемом топливе, нефть и газ, вырастает ну, процентов на 40 по миру. А вы говорите пустые газопроводы.
Ну, говорю не я, вопрос слушателя. Кстати, мнение тоже такого известного эксперта, который в прошлом был министром энергетики и сейчас возглавляет Союз нефтегаз, господин Шафранников.
Я знаю, Егор, да, я с ним
Он тоже считает, что процент вот этой так называемой зеленой энергетики никогда не будет превышать порядка 5-6, вот не больше. Так что, да, действительно, как это не хотелось бы, чтобы это была такая чистая энергетика, но это нереалистические взгляды.
Ну, просто картинка, об этом многие не знают. Чем выше доля альтернативного сектора в энергетике региона, тем дороже там киловатт-час.
А почему?
А потому что нужно держать резервные мощности, которые не вырабатывают энергию, поэтому не окупаются. Поэтому...
Вопрос, который, думаю, вам близок по содержанию, поскольку вы действительно на эту тему много пишете, об этом и слушатель нам напоминает. Итак, он увидел по телевидению такой сюжет, вернее, не познакомился с мнением эксперта. Финансисты скупают на корню, это он цитирует эксперта, да, акции производственных фирм, и в результате потом именно финансисты обыгрывают производственников. Когда станут реальными хозяевами их компании? И схватка по линии производственники-финансисты закончится полной победой финансистов. Конец цитаты, которую приводит слушатель. Вот поскольку вы очень часто касаетесь этой темы, очень интересен ваш комментарий к приведенному тезису.
Понимаете, в чем дело? Когда прибыль, которую получает промышленное предприятие, определяется не тем, что оно произвело и как произвело, а тем, получил ли кредит покупатель на покупку, то понятно, что все определяют финансисты. А когда у вас система стимулирования спроса умирает, она уже умирает, то неожиданно выясняется, что финансистам от промышленного предприятия толку никакого. Им же еще надо управлять. Нужно заниматься спросом, нужно заниматься маркетингом, реальным спросом.
Да и производством.
Да и производством, да. По этой причине, я думаю, что в этом смысле ситуация будет сильно меняться. Ну и у финансистов сейчас начнутся большие проблемы. О чем, кстати, Трамп все время говорит.
Ну, раскройте скобки все-таки. Вы уже об этом говорили, ну еще.
Да.
Вот что же усугубит эти проблемы, по-вашему?
Ну, очень просто. Сегодня финансисты имеют гарантированную сверхприбыль за счет контроля над эмиссией. А если контроль над эмиссией исчезает...
А кто отнимет у них этот контроль?
Как это? Кто? Государство, естественно.
Ну, это если оно ими не контролируется.
Так вот, то, что сегодня происходит, это как бы ликвидация вот этого вот контроля транснациональных финансистов над национальными государствами. Если вы посмотрите на то, кому пошли эмиссионные деньги в США за последний год, то там основной выгодоприобретатель – это реальный сектор. То есть ФРС стала покупать... у бумаги реального сектора. Что там будут финансисты делать дальше, это пока вопрос.
Что ждет мировые фондовые рынки? Вопрос. Сейчас там индексы поднимаются вверх, бьют рекорды за рекордом, но это же чистый пузырь. Вам не кажется, что крах будет более мощным, чем когда бы то ни было? И что за этим война?
Ну, какая война? Будет распад мира на валютные зоны. И проблема в том, что для того, чтобы начинать войну, нужно сначала, чтобы эти зоны сформировались. Вот я напомню, что, например, формирование зоны американской, британской и германской, которые, собственно, и схватились в Первую мировую войну, все-таки шло 100 с лишним лет. Ну, фактически они стали формироваться после наполеоновских войн. Американская и германская. Но американская даже чуть-чуть позже. А, собственно говоря, схватка между севером и югом в гражданской войне – это была схватка за модель. Одна модель была сырьевая, южная, а другая – индустриальная. Северная победила, и индустриальная. И в этой ситуации, я думаю, что после распада мира на новые зоны, ну, лет 30-40, как минимум, всем будет не до того. А там уже или там или Шах умрет, или Ишак умрет. И говорить что-либо, что будет там через... 50 лет мне сейчас сложно. Хотя это, конечно, тема интересная.
Вот скажите, сейчас мы в такую войдем зону политологии, которая всегда сопряжена, тем не менее, с экономикой, конечно. Но очень часто говорят, что выход из кризиса, как это был выход из Великой депрессии 30-х годов, это война, война все спит. Что вы даже сами сказали, что вот за счет ковида, например, который часто называют совершенно необоснованно, как я считаю, Третьей мировой войны. Не знаю, почему так.
Третья мировая война – это была холодная война.
Да. Почему ставят знак равенства между ковидом и Третьей мировой войной, непонятно. Даже немножко, по-моему, кощунственным по отношению
это,
к войне.
Это просто повод для того, чтобы списать на нее уже и так прошедшие вещи.
Да, но вот если говорить реально горячей, настоящей войне. Некоторые политологи считают, что она неизбежна в результате всех накопленных кризисов, скажем так. Вы считаете, что это маловероятно, потому что что? Страх велик?
Потому что он будет проявлен во внутренних конфликтах. Но мы уже видим, что в Соединенных Штатах Америки дело идет к гражданской войне. Она может не состояться, но внутренний гражданский конфликт очень сильный. А в Западной Европе так это просто будет, потому что у меня, кстати, есть даже гипотеза, что карантин в Западной Европе ввели специально для того, чтобы не дать возможность белому населению скоординироваться против потенциальных выступлений мигрантов, потому что в условиях экономического кризиса на них не будет хватать денег. То есть они начнут там громить, грабить, убивать и так далее.
То есть мы стоим как бы... Собственно, это уже началась эта череда внутренних, гражданских...
Да, совершенно
где-то укращенных, маленьких, неразросшихся, вот эти вот латентных, но они потенциально могут быть разрастись и грянуть.
И транснациональные финансисты очень боятся, что белые люди в Западной Европе объединятся. Ну, если угодно. Финансисты всегда больше всего боялись бонапартизма. И финансисты сегодня скорее боятся, что белые люди объединятся и в процессе такой вот гражданской революционной войны выдвинут нового лидера, который не будет связан...
Который возьмет финансы под контроль.
Да-да-да, который возьмет финансы. Ну, как это сделал Наполеон в начале 19 века.
Ну и вот вопрос, упоминаемый нами сегодня не раз в передаче о Международном валютном фонде. Вопрос слушателя. В последнее время активизировался Международный валютный фонд. Оттуда идут заявления и предложения о том, какова может быть в ближайшем будущем мировая финансовая система. Не могли бы вы прокомментировать планы и новеллы этого фонда? Честно говоря, не слыхал. По-моему, они только отстаивают статус-кво.
Нет, активизировались они уже давно. Книжка «Бреттон Вудс. Следующие 70 лет», в которой как бы были собраны авторы, которые предлагали альтернативы. Это сборник, который готовился в 2014 году, ну, собственно, когда Бреттону Вудсу было 70 лет, а вышел он в 2015 году. Да, он тогда был закрытым и стал открытым только через 2 или 3 года.
Мне кажется, это выпустить пар просто означало.
Не-не-не. Это как раз уже... Они уже начали...
Серьезно задумываться?
Да.
Об альтернативе?
А сейчас, поскольку это уже вышло в публичное поле, они понимают, что старую систему сохранить не получится, только новую. Но у них нету пока никаких идей, что можно сделать. Они там что-то говорят об электронных деньгах, еще чего-то, распаде мира на валютные зоны. Но в общем и целом никакой реальной альтернативы у них нет. Они пока придумать не могут. Вообще, это и невозможно.
Но вообще-то она их должна устраивать.
Альтернативная экономическая теория сегодня в мире, ну вот нелиберальная, существует только в одной стране, в нашей.
И кто ее представляет? Кроме Хазина.
Там довольно большая группа лиц, там, начиная от Глази, вот, к сожалению, умер Олег Вадимович Григорьев, который, собственно, ее начинал. Но там есть Андрей Кобяков. В общем, там довольно много людей, на самом деле. Они все разные. И я в этом смысле только, ну, как бы, наиболее известен в публичном поле. Но, вообще говоря, людей-то достаточно много.
У нас осталось где-то 2 минуты. Вот как вы отнесетесь к такой оценке, которая была недавно озвучена? У Трампа было 2 сильные стороны. Рост экономики. По экономике ударил ковид. Вторая сторона – это его лозунг «Вернуть былое величие Америки». По этому логотипу ударило гражданские, да, вот эти волнения в связи с особенно африканской, выходцев из Африки, афроамериканцев. Вы согласны с такой оценкой?
Вы будете смеяться, за Трампа в 2020 году негров проголосовало больше, чем в 2016. И женщин проголосовало в 2020 году больше, чем в 2016 году. Да. И даже представителей сексуальных меньшинств проголосовало больше, чем в 2016 году. Так что, в общем и целом, люди понимают, что к чему. Поэтому я склонен считать, что даже если Трамп не сумеет отбиться от фальсификации выборов, тем не менее, та тенденция, которая уже набрала свою мощь, в Соединенных Штатах Америки она еще выиграет. И у нас она выиграет тоже. И, безусловно, нужно понимать, что старая экономическая модель существовать больше не будет.
Ну что ж, спасибо вам большое. Михаил Леонидович Хазин, известный экономист, отвечал на мои и ваши вопросы. Успехов вам творческих.
Спасибо.
И новых открытий в области, хочу сказать, экономической науки. Ваш стиль – это применение, я бы так сказал, экономических знаний к текущей ситуации.
К реальной жизни.
Успехов в ваших прогнозах, скорее.
Спасибо.
Так. Всего доброго. Спасибо.
Визави с миром.